эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 июля, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Общественность протестует против правительственных поправок в пенсионные законодательства. Сегодня открывается кинофестиваль в Карловых Варах. В его программе российское кино представлено широко. В Москве началась работа очередного сезона литературной премии «Русский букер». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня на Театральной площади в Москве представители нескольких общественных организаций провели акцию против правительственных поправок в пенсионное законодательство в защиту прав пенсионеров. Проект поправок поступил в Госдуму, и организаторы акции рассчитывали, что он будет рассмотрен сегодня. Но депутаты перенесли обсуждение предварительно на 15 июля. Но акция все равно прошла. Среди претензий, которые предъявляют организаторы митинга к этому правительственному проекту, введение потолка в 415 тысяч рублей годового заработка, с которого берется обязательный взнос. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер называет это решение неправильным и непродуманным.
Потому что получается так, что если человек получает более высокую зарплату, что такое 415 тысяч? 415 тысяч – это 35 рублей в месяц. У нас сейчас нередкие случаи, конечно, это не большинство, но есть у нас топливно-энергетический комплекс, банковская сфера, еще целый ряд других сфер, где люди получают намного больше, и 30, и 40, 50 тысяч. И получается, что они будут платить в общую копилку пенсионную непропорционально меньше. Вот оно, в чем проблема. Более того, введение вот этого 415 тысяч рублей заработка фактически ограничит максимальную пенсию. То есть очень легко посчитать, что максимальная пенсия теперь в исторической перспективе, если этот закон будет действовать долго, будет не более 10 тысяч нынешних рублей в месяц. Ну, вроде бы неплохо. Сейчас средняя пенсия где-то порядка 5 тысяч, но в следующем году она будет порядка 7 тысяч рублей, то есть уже достаточно близко. Но надо иметь в виду, что эти 10 тысяч это сейчас, это не те 10 тысяч, которые будут, допустим, лет через 20, когда будут выходить на пенсию тем, кому сейчас лет 40. Даже не из-за инфляции, а из-за того, что будет другая структура расходов. Мы будем платить другие налоги больше. Например, конечно, рыночный налог на недвижимость. Конечно же, будет медицина в значительно большей степени платной, судя по нынешним тенденциям. Жилищно-коммунальное хозяйство будет стоить намного дороже и так далее, и так далее. Фактически, тем самым правительство резко обрезает сферу своей ответственности за пенсионное обеспечение. Это делать, по крайней мере, рано. Да, в условиях развитой рыночной экономики, допустим, такой, как в Соединенных Штатах, в Западной Европе, когда люди знают, как сами собой распорядиться с точки зрения будущей пенсии, имеют частные пенсионные планы, там такая ситуация вполне была возможно.
Некоторые депутаты Госдумы от «Справедливой России» выступили также против сохранения накопительной пирамиды. Вы разделяете их взгляды?
Что касается накопительного элемента, здесь я не согласен со «Справедливой России». Как раз надо его резко усиливать, что, кстати, правительство не делает. Правительство его просто сохраняет, как он есть сейчас. И тем самым фактически не дает возможности людям более-менее сколько значительную сумму накопить в рамках вот этого накопительного элемента для будущей пенсии. И фактически его тем сам дискредитирует. Есть еще там новация, которая вызывает, безусловно, отрицательные только отношения. Это величина пенсии будет зависеть не только от заработка человека, и сколько взносов он заплатил в течение трудовой жизни, но и от его трудового стажа. И там при определенных критических условиях получается, что если человек работал много, допустим, там 50 лет трудовой стаж, но получал маленькую зарплату, допустим, женщина была уборщицей, она может получить больше пенсию, чем профессора, у которого, конечно, зарплата была выше, но у которого трудовой стаж, допустим, 30 лет. Это абсолютно противоречит принципу социального страхования. Мне кажется, что вот эта спешка, в которой это все проводится, она приведет к тому, что через пару-тройку лет придется это все поправлять. Причем, совершив уже за вот эти ближайшие годы кучу ошибок, потратив деньги туда, куда не нужно, получив негативные эмоции тех же и пенсионеров, и работников, и так далее, и так далее. Это может приводить только к очень чувствительным социальным ошибкам, что нам в условиях, конечно, кризиса никак не нужно.
Как может повлиять этот пакет поправок в пенсионное законодательство на ход пенсионной реформы в целом?
Цель пенсионной реформы – это обеспечить достойные пенсии будущим пенсионерам. Нынешние пенсионеры, они не охвачены пенсионной реформой. Это проблема другая. Действительно, нынешним пенсионерам нуждаются в высоком уровне жизни, они этого заслужили. Это проблема нашего распределительного механизма. федерального бюджета. Если говорить о том, что нужно было бы сделать, но мы уже опоздали, потому что вот Дума принимает те поправки, о которых мы ведем речь, но я думаю, что к этому рано или поздно вернемся, что нынешние пенсионеры должны быть выведены из пенсионного фонда, и их материальное обеспечение должно на себя взять полностью государственный бюджет, потому что нынешнее поколение пенсионеров и тех, кто в ближайшие лет 10 будет выходить на пенсию, у них не было страхования. Это все же прекрасно понимают. Их размер пенсии должен формироваться государством, как это было когда-то, еще в советское время. Насколько есть деньги, насколько есть возможности, столько людям дают. Поэтому это вот надо четко понимать. Что касается тех, кому сейчас там 20-40 лет, нынешние работники, да, это вот как раз участники пенсионной реформы. И для них надо не просто консервировать вот эти небольшие отчисления 6% от фонда оплаты труда в накопительную часть. Надо их, наоборот, резко, существенно увеличить до 10-12, может быть, даже 15%. Тогда, лет через 30-40, когда эти люди будут выходить на пенсию, они за счет собственных накоплений смогут себе обеспечить большую ее часть. Другого выхода нет, потому что это все подсказывает нам демография. У нас сейчас на одного пенсионера приходится уже 1,7 работника. Скоро это будет 1:1 в соотношении. Возможность у работников тогда из своих налогов или сборов оплачивать пенсии нынешним пенсионерам будет крайне ограниченная. И тогда и будет резкий уход в тень нашей экономики, и пенсионеры окажутся совсем на дне с точки зрения им выплат. Поэтому обязательно накопительная часть. Это, конечно же, у нее в этом смысле нет альтернативы. Да, есть проблемы на фондовых рынках. Последние пару лет это всем известно. Но снова же известно по истории всей мировой экономики. Если инвестиции длинные, 30-40 лет и более, то на каждые несколько лет хороших приходится 2-3 года плохих. Но это идет волнами. И в результате за этот длинный период, по крайней мере, деньги не пропадают, не сгорают от инфляции, а при нормальном экономическом цикле они даже возрастают на инвестиционный доход. Бить сейчас тревогу, что из-за того, что вот идет мировой финансовый кризис, из-за этого инвестиции не очень эффективны, это, по крайней мере, преждевременно. Другого варианта, как иметь вот эту инвестируемую часть, просто пока человечество, я бы сказал, так же, как демократия, это вещь плохая, но лучше ее человечество пока ничего не придумало. Так же, как и здесь. Поэтому вот эти вещи должны были бы быть резко усилены. Тогда можно было бы сказать, что да, та пенсионная реформа, которая началась в 2002 году, и основы которой были неплохие, по признанию и мировых экспертов, и наших всех, в основном экспертов и политических сил, тогда эта реформа получила бы второе дыхание. А так перечеркивается многое из того, что было сделано тогда, и, я повторяю, усиливается только негативная сторона этого процесса.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Общественные организации выступают против правительственных поправок в пенсионные законодательства. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне и Дагестане за сутки произошло 4 взрыва. По сообщению разных агентств, 1 или 2 военнослужащих погибли, есть раненые. В Москве прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной. Самолет А-330 компании Air France, потерпевший крушение 1 июня, не разрушился в воздухе, а на большой скорости ударился о воду. Таковы данные расследования. Это были новости. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. 31-й Московский международный кинофестиваль. Конкурс «Часть первая. Зарубежная». 9-й Международный петербургский рок-фестиваль «Окна открой». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах. Православная церковь стала союзником судебных приставов в деле взыскания долгов с граждан. Насколько результативной может быть борьба с должниками с Божьей помощью, это не единственный вопрос, которым задались журналисты. С подробностями, опираясь на публикации в сегодняшних газетах, Валерия Шабаева.
О результатах такой борьбы поведал новым «Известиям» директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. Но вначале отметим, что председатель отдела патриархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов и господин Парфенчиков скрепили подписями протокол о намерениях в дальнейших совместных действиях, в соответствии с которым, в частности, священники будут проповедовать в храмах, что невозврат долгов приравнивается к воровству. И, по словам главного пристава, есть уже пример, когда после беседы со священником алименщик погасил задолженность в размере 75 тысяч рублей. Быстро поняв, куда подул ветер, епископ Кемеровский, новокузнецкий аристарх, призвал руководителей предприятий и предпринимателей погасить долги по зарплате работникам, поскольку несправедливая оплата затраченных человеком сил является лихоимством, смертным грехом. Увы, лихоимцы не редкости в сплоченных рядах духовенства, продолжает издание. Члены инициативной группы прихода храма святителя Николая в селе Никольское Московской области заявили, что из 300 тысяч рублей, выделенных на реставрацию по федеральной программе, по назначению истрачено лишь 100 тысяч, остальное осело в карманах, то ли пиджаков, то ли ряс. Также, по словам верующих, дела обстоят повсюду. Следственный отдел прокуратуры по Тобольску возбудил уголовное дело в отношении настоятеля Свято-Ильинского храма села Ува от священника Георгия Андреева. Его подозревают в присвоении 500 тысяч рублей. Громкий скандал разразился на этой неделе в столице Урала. Два гастарбайтера из Узбекистана объявили голодовку, требуя от архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия уплаты долга в сумме 750 тысяч рублей. Такая у них была устная договоренность. В епархии от всего упрямо открещивались. То говорили, что работа выполнена некачественно, то, что с узбеками расчет произведен. Все это до тех пор, пока в дело не вмешалась омбудсмен области Татьяна Мерзлякова, которая убедила их прекратить голодовку. При этом омбудсмена неприятно поразило то, что никакого сочувствия у прихожан эта история не вызвала. Тем временем прокурор области Юрий Пономарев поручил провести проверку взаимоотношений Екатеринбургской епархии со строительными организациями. Что ж, заповеди «уплати долги» нет, заключает новое известие. Зато есть слова «остави нам долги наши», как не напомнить их в очередной проповеди.
Валерия Шабаева об одной из публикаций в сегодняшних газетах. Вы слушаете «Свободу в полдень». Визит президента США Барака Обамы в Москву, начинающийся в понедельник, 6 июля, одна из главных тем, обсуждаемых сегодня. Вчера в Вашингтоне состоялась телефонная пресс-конференция, посвященная первой поездке Обамы в Россию. Самые интересные фрагменты этой пресс-конференции обозревает мой коллега Александр Гостев.
О ключевых моментах трехдневного с 6 по 8 июля визита президента США в Москву на пресс-конференции в Вашингтоне говорил заместитель помощника Барака Обамы по стратегическим коммуникациям Деннис Макдоналл. Он сообщил, что первый день начнется с закрытых переговоров в Кремле с Дмитрием Медведевым, после чего президенты двух стран дадут совместную пресс-конференцию, а вечером состоится их официальный обед с супругами Мишель Обамой и Светланой Медведевой. Во вторник Обама встретится за завтраком с Владимиром Путиным, потом с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, после чего произнесет речь в российской экономической школе. Затем Обама хочет встретиться с представителями российских общественных организаций и бизнесменами. О ключевых политических аспектах всех московских встреч Обамы рассказывал специальный помощник президента США, курирующий отношения с Россией, Майкл Макфол. Президент США стремится установить принципиально новые, лучшие отношения с Россией. Он постоянно употребляет в этом контексте слово «перезагрузка», чтобы описать то, что мы стараемся сделать. 1 апреля этого года, когда президенты США и России встретились впервые, они вселили в нас дух надежды. Мы обязаны изменить саму сущность наших контактов с Россией и россиянами во всех областях, так или иначе затрагивающих нашу безопасность и будущее процветание. На переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в основном речь пойдет о позиции каждой из наших стран в отношении нового договора, который сменит договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в декабре 2009 года. Времени остается очень мало. Мы, образно говоря, находимся под дулом пистолета, пытаясь выработать что-то до конца года. Кроме того, мы и в рамках этого визита, и в последующие месяцы и годы обязаны решить еще массу проблем. Это Иран, Афганистан, Северная Корея, тема нераспространения ядерного оружия, общеевропейская безопасность и еще очень многое. Во второй день мы, по сути, займемся все тем же. США намерены провести перезагрузку отношений не только с российским правительством, но и со всем российским обществом, с российскими людьми. За исключением встречи Барака Обамы за завтраком с российским премьером Владимиром Путиным, весь второй день будет посвящен общению с представителями общественных и неправительственных организаций, бизнес-кругов, с политическими лидерами с целью установить со всеми прямые дружеские контакты. Мы не хотим ограничиваться переговорами с Кремлем о разоружении в стиле 1974 года. Нам нужно вести диалог со всеми россиянами, с самыми разными кругами российского общества. Майкл Макфол, говоря о будущем соглашении, заменяющем СНВ, добавил, что оно, по мнению Белого дома, будет ограничивать не только число боеголовок, но и число ракет-носителей. «Все это очень сложно», — подчеркнул Макфол. «И организация реальных проверок, чего не было в последнее время, и подсчеты вооружений армии США и России, имеющих очень разную структуру». Он добавил, что конкретные цифры появятся не раньше конца года. Безусловно, одной из главных тем переговоров Барака Обамы, как с Дмитрием Медведевым, так и с Владимиром Путиным, также станут энергетические вопросы. Здесь важны сразу два направления. И роль России как поставщика углеводородного сырья, и то, что энергетика России становится более эффективной, поскольку речь на всех встречах пойдет и о глобальных изменениях климата. Уточню, я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных договорах и соглашениях. Да, мы собираемся обсудить варианты сотрудничества с Москвой. Мы хотим поднять тему диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов из России в Европу. Более важно, речь пойдет о том, что представляет собой наша позиция по отношению к России в целом, на годы вперед. Что мы понимаем под словосочетанием «наши национальные интересы». Я думаю, что это ключевая проблема сегодня в отношениях Вашингтона и Москвы.
Александр Гостев о предстоящем визите Барака Обамы в Россию. Это «Свобода в полдень». Мы завершаем серию репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который проходит через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается на Казанском вокзале в Москве. Репортаж 5. Россия.
Россия началась для нас с приграничной станции Аксарайск, где поезд «Душанбе-Москва» простоял более 2 часов. После утомительных проверок и досмотров небольшая группа трудовых мигрантов покинула состав, чтобы на машине добраться до Астрахани, а там пути гастарбайтеров расходятся. Но куда больше пассажиров вышло на следующей станции «Волгоград-1».
Пассажирский поезд 319 «Душанбе-Москва» отправляется от первой платформы с первого пути.
Когда поезд тронулся, выяснилось, что наш очередной герой, 28-летний Умет Рахимов, поменял свои планы. Он должен был сойти в Волгограде, чтобы пересесть на краснодарский поезд. Умет ехал в Сочи, где ему была обещана работа на олимпийском объекте. Но за день до прибытия в Волгоград ему позвонили друзья из Краснодара и сообщили, что хозяева стройки передумали и выгнали всех гастарбайтеров. Тогда Умет принял непростое для себя решение ехать в Москву. Но прежде надо было пойти в кассу и взять билет до столицы. В целях безопасности он попросил проводницу нашего вагона Хуснею побыть рядом.
Я надела форму, и мы спустились в вокзал. Там многих наших пассажиров-гастарбайтеров, которые едут на работу, остановили внутри вокзала, как стадо овец в одну сторону. И с ними милиция делала беседу свою.
Умет и Хусния, увидев милицию, решили вернуться обратно. Кто-то из пассажиров сообщил, что у мигрантов из Таджикистана отбирают деньги. Качать права в 3 часа ночи в полупустом вокзале, когда вот-вот уйдет поезд, себе дороже.
А что, скажешь, что они здесь деньги стирали? Этого мы не видели. Это же так? Так. Мы имеем право это говорить. Ну да, они тоже, с одной стороны, свою работу делают, боятся всяких разных террористов, разных этих нападений.
Билеты у Меду купили утром на следующей станции по Воре.
Вот позвоню ребятам. Если согласие дают, что приезжай работать, пойду работать. Если нет, придется самому искать работу.
Ну а жить-то где будешь?
найдем, как-нибудь постараемся.
Умед уже в 12 лет помогал дяде торговать овощами и фруктами на Киевском вокзале. Когда подрос, стал ездить в Москву самостоятельно, поменял десяток профессий. В прошлом году резал свиней на ферме в Подмосковье. До этого работал на стройке. И, как многие гастарбайтеры из Таджикистана, прошел школу жизни на черкизовском рынке. Умед невысокого роста, крепыш, лицо круглое, глаза большие. Несмотря на прокол в Сочи, парень жизнью доволен. И благодарен России за то, что она помогла ему встать на ноги.
Россия для меня все. Россия дала мне жену. Если бы я работал в Таджикистане, я бы никогда не женился. И дома бы не построил, и машину не купил. Теперь у меня только одна мечта, а точнее две. Это выдать замуж младшую сестру и заработать денег, чтобы мама могла поехать в Саудовскую Аравию, совершить паломничество. На этом Россия для меня закончится.
Истинные мусульмане совершают намаз 5 раз в день, где бы они ни находились. Московский поезд не исключение. В нашем вагоне особой пунктуальностью отличался 57-летний Мухаммед Али. Ударник черкизовского рынка сверял часы, доставал из сумки небольшой коврик с компасом, устраивался прямо на проходе и начинал читать молитв. За ним выстраивались и остальные верующие. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Поезд Душанбе-Москва, помимо промежуточных станций, иногда останавливался прямо в лесу. Добровольцы, словно по команде, спрыгивали вниз на железнодорожные пути, спешно собирали сухой штакетник и обломки старых шпал, закидывали все это добро в тамбур, а затем дружно распиливали. Так заготавливались дрова для печек и самоваров. Очередное чаепитие мы устроили у другого нашего героя, школьного учителя Джамшеда Набиева. 40-летний Джамшед – самый образованный из моих попутчиков. Любит цитировать поэтов-классиков и работает на стройке в Брянске.
Можно сказать, строительство уже моя вторая квалификация. Ну, основной малярной работой занимаюсь. Уже опыта хватает.
Джамшед, как истинный таджик, заваривает чай и разливает его понемножку в пиал. Это правило восточного этикета. Разливать каждый раз надо помалу, чтобы гость знал, что он желанный и его не торопит. Наполнить чашку – значит дать понять гостю, что пора уходить.
На фронтоне штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке написаны строки из Саади Ширази, известного персидского поэта 13 века. «Все племя Адамово – тело одно, из праха единого сотворено. Коль тело одна только ранена часть, то телу всему в трепетание впасть. Я бы хотел, чтобы когда-нибудь между людьми и странами исчезли границы, исчезли барьеры между языками и культурами, чтобы не имело значения, какого цвета у тебя кожа и какой разрез глаз. Но в то же время я понимаю, что такие перемены подвластны только Богу».
Поезд Душанбе-Москва прибыл на Казанский вокзал на 5-й день под утро. Московский перрон был чисто, но только первые 5 минут. Когда все 300 пассажиров буквально высыпались на платформу, ночной вокзал загудел и ожил. Небольшими группами трудовые мигранты мимо милиции и таксистов потянулись в сторону метро. Здесь же, на платформе, я распрощался с моими героями. С будущим бомбилой на московских дорогах Мухаммедом Али, с поварихой Гулей, с философствующим маляром Джамшедом и с безнадежным оптимистом Умедом. Кто-то из них через 3-4 месяца вернется обратно в Таджикистан. Кто-то, если найдет стабильную работу, останется дольше. На руках у многих трудовых мигрантов завязан тумур – небольшой амулет со словами молитвы «Да хранит тебя Аллах».
Умин Шакиров, «Восточный экспресс» из Душанбе в Москву. Это «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощается с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной, скончавшейся 1 июля на 81-м году жизни. Гражданская панихида проходит в концертном зале имени Чайковского. В Урус-Мартановском районе Чечни за сутки произошло 3 взрыва. По сообщению разных агентств, 1 или 2 военнослужащих погибли, 5 или 6 получили ранения. Кроме того, в Хасавюрте, Дагестан, 3 милиционера были ранены в результате взрыва. В Нальчике в ходе спецоперации милиционерам сдались 2 боевиков. Сообщается, что это мужчины и женщины, их личности установлены. Из квартиры, где они были блокированы, изъято большое количество оружия. Избранная мэром города Кисловодска Наталья Луценко официально вступила в должность. На выборах Луценко, которую выдвинула партия «Единая Россия», получила более 60% голосов. Во время выборов она находилась в больнице. 19 мая на нее было совершено покушение. Семья скончавшегося 25 июня Майкла Джексона объявила, что прощание с певцом состоится в будущий вторник на спортивной арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит в Мьянму в попытке убедить руководство страны освободить политических заключенных, в том числе лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Президент США Барак Обама намерен призвать руководство России отказаться от подходов времен холодной войны в отношениях с Соединенными Штатами. Обама заявил об этом накануне визита в Россию, намеченного на будущую неделю. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, не менее 11 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного, предположительно, американским беспилотным самолетом. Это был краткий выпуск новостей.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Накануне визита Барака Обамы. Какой перезагрузки ждет гражданское общество? В студии политологи Игорь Клемякин и Георгий Сатаров, ведущая Анна Качкаева. Сегодня в 19:07 по московскому времени время гостей на радио «Свобода». А сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете «Свободу в полдень». Журнал «Большой город» решил привлечь внимание к проблемам людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сегодня в 3:00 в Москве начнется акция, в ходе которой здоровые добровольцы сядут в инвалидные коляски и попробуют в течение 2 часов посетить кафе, магазины и кинотеатры. Могут ли подобные акции повлиять на отношение здоровых людей к людям с ограниченными возможностями? Ответ на этот вопрос попыталась узнать корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Образование и трудоустройство людей с ограниченными возможностями наравне со всеми. Эти наиболее важные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в России соблюдаются не всегда, говорит юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максим Ларионов. По его словам, большую роль здесь играют общественные организации, которые отслеживают случаи нарушений прав инвалидов.
Тем самым мы выявляем причины и предлагаем государству изменить или что-то поправить с тем, чтобы положение инвалидов улучшилось. Наиболее яркие примеры, которые можно привести, это, допустим, изменение воздушного законодательства, в соответствии с которым сейчас, допустим, не пускают инвалидов, колясочников, набор самолетов без сопровождающих лиц. Недавно были 2, скажем так, громких процесса, которые выиграли в авиакомпании «Сибирь». И эти процессы показали, что наше законодательство, в принципе, неадекватно потребностям общества и инвалидов в частности. И существуют до сих пор ограничения, которые следует убрать. Но такие ограничения, они существуют не только в воздушном законодательстве, они существуют в очень многих сферах жизни. И только с помощью вот таких мониторингов, которые проводят общественные организации, можно выявить.
Еще одна серьезная проблема – отказ в выдаче ипотечных кредитов инвалидам первой группы.
Только потому, что они инвалиды. То есть считается, что они не могут расплатиться, хотя есть очень много успешных людей, которые, в принципе, хорошо зарабатывают и могут расплачиваться, но им не дадут никогда. Это тоже дискриминирующие такие положения, которые нужно убрать. Вот такая наша деятельность, и поэтому я считаю, что деятельность общественной организации в этой сфере очень важна. Изменения все-таки есть, изменения идут в лучшую сторону, хотя не так быстро, как хочется. Но когда очень много начинаешь общаться с людьми, когда, допустим, после судебных заседаний в СМИ появляются статьи, репортажи, сюжеты, сразу видно, что в обществе очень много нормальных, адекватных людей, которые правильно оценивают ситуацию, которые считают, что вот то положение, в котором мы сейчас находимся, надо менять. И это, конечно, радует. Радует то, что становится все больше и больше людей, которые готовы менять отношение к инвалидам.
Таково мнение юриста региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Максима Ларионова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Акция, в ходе которой здоровые добровольцы сядут в инвалидные коляски и попробуют оказаться в привычной им жизни, но на месте инвалидов, начнется сегодня в Москве в 3 часа дня. В связи с этим традиционный опрос «Радио Свобода». Наши корреспонденты в нескольких российских городах спрашивали людей, помогаете ли вы инвалидам. В Пятигорске с жителями и гостями города общалась корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Конечно, если обращаются, если я вижу, что-то человек нуждается в помощи, я помогаю. Но так материально я не в состоянии помочь.
Да, если чем можем, помогаем, но акций никаких-то не проходит в школе. Ну, деньгами, во-первых, просят, да, инвалиды. В трамваях самих, когда ездят, инвалид просто заходит сразу в два места.
Нет, не помогаю. Я сама пенсионерка, денег я никак дать не могу. Мне самой еле-еле на жизнь хватает. Ну, дорогу перейти, это естественно. Это я безо всяких, потому что у меня папа сам инвалид войны был, мама инвалид была, поэтому я знаю, что это такое.
Помогаю спуститься инвалидам с трамвая, с автобусов, там, подняться по лестнице.
Деньгами нет, потому что у меня нет знакомых, я ж не пойду незнакомому. А так бы, конечно, если кто-то предложил сказать, вот помогите, я бы сколько могла, помогла, безусловно. Таким людям надо помогать. Эта акция это бесполезная, это какая-то постоянно должна быть помощь. Постоянно, потому что акция, ну, помог один раз, и все, и человек кому-то остается один на один.
Я лично помогаю при случае инвалидам. Если чувствую, что человеку нужно, схожу в магазин. Это естественно, это, так сказать, как дышать. А вот, что касается какой-то более существенной помощи, ну, я не медик, не фармацевт, не знаю. Видите ли, вот просто видишь, что соседу нужна помощь, помоги. Все элементарно. Так, как говорится, полагается у народов, которые живут, скажем так, общинами. И так делается, и так и должно быть.
Обязательно. Взять то, что у нас бабушка родная, тоже инвалид, Великой Отечественной войны. Конечно, каждую субботу, воскресенье мы приезжаем, помогаем на участке. Также в доме делаем уборку, помогаем приготовить пищу, какую-нибудь сходить на рынок и так далее, потому как она у нас не встает. Конечно, всей семьей социальную поддержку человека предоставляет ей, но она отказывается от их услуг, потому как считает, что есть родственники, родня.
Я сам инвалид. Ну как кто? Кто нам помогает? Ну, государство помогает. Как можно сказать, достаточно? Много, недостаточно.
Я сама инвалид, мне никто ничего не помогает. Я даю, вот просят бабушки, даю ей по 10 рублей, все. А вот сейчас пошла, чтобы протез получить. Ну, такие препоны только в Пятигорске. Ставрополь всю жизнь дают бесплатно. Здесь я за деньги купила.
Я сам инвалид, никто мне не помогает. Никому я не обращаться не хочу.
Честно говоря, как-то и не приходилось. Как говорится, если кто захочет помочь инвалидам, только так и так поможет. А если кто не хочет помогать, тот хоть что делай, хоть акции, хоть что, тот пройдет стороной, и все.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, помогаете ли вы инвалидам. Лада Леденева для «Радио Свобода», Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». 14 фильмов вошли в главную конкурсную программу 44-го международного кинофестиваля, который открывается сегодня в чешском городе Карлове Вары. Среди них лента российского режиссера Василия Сигарева «Волчок», а всего в различных программах фестиваля демонстрируется около 240 фильмов. С художественным директором фестиваля Эвой Зараловой беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
В этом году бросается в глаза необычно большое количество фильмов из России, которые представлены в разных конкурсных и внеконкурсных информационных секциях.
Да, на сей раз у нас много российских фильмов, чего никогда еще не было. В главной конкурсной программе мы покажем замечательный российский фильм «Волчок» режиссера Василия Сигарева, известного русского театрального драматурга. Его знают и у нас, поскольку в наших театрах были поставлены две его пьесы – в Национальном театре «Черное молоко» и в студийном театре Театральной академии «Пластилин». «Волчок» – это его режиссерский дебют в кино, и надо сказать, что он произвел огромное впечатление на меня и моих коллег по отборочной комиссии. Мы очень хотели получить этот фильм для показа в конкурсе, но все сначала складывалось не в нашу пользу, как вдруг в последний момент, когда казалось, что вообще не будет никакого российского фильма в главном конкурсе, нам написали, что этот фильм стал победителем сочинского кинотавра, и если наш интерес к нему не пропал, то мы можем его получить. И мы оперативно включили его в почти готовый фестивальный каталог. Но уже нельзя было изменить плакат и дополнить фестивальную брошюру. Они уже были были в печати. Надеемся, что на фестиваль приедет и сам Василий Сигарев. В конкурсной программе «На восток от запада» тоже есть два очень хороших российских фильма, хотя и не совсем новых. Это «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. Я его видела в Венеции, и мне он очень пришелся по душе. Второй российский фильм я видела на фестивале в Роттердаме. Он называется «Полторы комнаты» и посвящен лауреату Нобелевской премии поэту Иосифу Бродскому. В этом фильме режиссера Андрея Хржановского поэт вспоминает свое детство и молодость. И все это настолько трогательно и прекрасно, что ни я, ни моя коллега не сумели сдержать слез. Бабусю Лидии Бобровой мы включили в программу новой секции «20 лет свободы». Этот фильм уже однажды получил при жюри на нашем фестивале, но мы повторно его показываем, потому что в нем обличается равнодушие, эгоизм и черствость молодого поколения, той его части, для которой обогащение – главная цель в жизни. Интересные российские фильмы мы включили в секцию «Форум независимого кино». Это экспериментальный фильм Ивана Вырыпаева «Кислород», картина без ясно выраженной сюжетной линии, скорее череда видеоклипов, в которых осуждается аморальность и цинизм нашего времени. Мы сначала подумывали принять его в главную программу, но потом решили, что он сильно отличался бы от характера остальных конкурсных лент.
Для показа фильмов российских женщин-режиссеров была придумана целиком новая секция под названием «Россия в женском роде». И в ней будут показаны фильмы Проскуриной, Шагаловой, Бобровой, Садиловой, Меликян и Гай Германики. Я спросила Эву Зааралову, чем объясняется такой повышенный интерес к российскому кино.
Это возникло стихийно. Во-первых, мы получили из России несколько интересных для нас фильмов. А во-вторых, каждый год мы довольно подробно представляем какую-нибудь одну национальную кинематографию. Бельгийскую, канадскую, корейскую. Так почему не представить российскую, если у них такой богатый урожай в кино?
Чего нельзя сказать о чешском кино последнего года?
В этом году дела у нас обстоят и в самом деле плохо, и поэтому в главном конкурсе чешский фильм вообще отсутствует. В документальной секции тоже. Только в секции «На восток от запада» мы покажем чешский фильм «Эль Паса» со злободневной тематикой отношения чешского общества к цыганскому меньшинству. Фильм, безусловно, вызовет интерес главным образом со стороны западной публики. Но в художественном отношении он не такой сильный, поэтому мы не включили его в главный конкурс. Но у нас, как всегда, будет информативная секция новых чешских фильмов. В ней покажем наиболее интересные из них.
Как и всегда, вам удалось привести целую коллекцию всех награжденных фильмов с последнего фестиваля в Канне.
Да, действительно, нам это удалось и в этом году. Больше всего мороки было с фильмом-победителем Каннского фестиваля с белой лентой австрийского режиссера Ханеке. Этот фильм был привезен в Канны на совершенно новом носителе. У нас вообще нет соответствующего аппарата для его показа. Этот носитель был изобретен в пику кинопиратам. Для его пуска надо знать код, и фирма дает его только на определенный отрезок времени одного единственного дня. Для нас фильм был переведен на приемлемый для нас носитель, и мы должны были подписать договор о том, что фильм будет находиться под неусыпным контролем специального охранника, который после показа собственноручно запрет его в сейф.
О конкурсной программе. Из 14 фильмов 4 – это истории из жизни актеров и кинорежиссеров. Несколько фильмов о судьбе подростков.
В конкурсных фильмах трудно найти общий знаменатель. Но когда я сама анализировала эту коллекцию, то пришла к выводу, что фильмы из бывших соцстран гораздо более пессимистичны, чем фильмы западноевропейские или заокеанские. Почти все фильмы из бывших соцстран содержат налет разочарованности. Хотя бы взять того же «Волчка» Сигарева. Может быть, это объясняется тем, что растаяла эйфория полученной свободы. И авторов этих фильмов не удовлетворяет политический климат в их странах. Мне кажется, что именно такое настроение настало в России.
«Карловых варах» ожидает приезд на фестиваль таких звезд, как Антонио Бандерас, Джон Малкович. Они, как и чешский режиссер Ян Швангмайер, будут награждены призами за вклад в киноискусство. Режиссеры Патрис Шеро, Пол Шрадер и Ален Рудольф приедут на ретроспективный показ своих фильмов, а знаменитый чех Милош Форман привезет из Соединенных Штатов свой новый фильм «Хорошо оплаченная прогулка». Это будет мировая премьера киноверсии одноименного театрального спектакля, поставленного Форманом в Пражском национальном театре.
Рассказывала Нелли Павласкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начинает визит в Мьянму. В США судебные приставы наложили арест на дом финансиста Бернарда Мэдоффа. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама встретится с представителями российских неправительственных организаций.
Комментарии экспертов.
Алексей Малашенко. Рано или поздно Кадырова убьют.
Право автора.
Виталий Портников. О постсоветских болезнях роста и родовых травмах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Это «Свобода в полдень», и далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за период с 17 по 24 июня снизилась примерно на 0,8%, до 2 миллионов 177 тысяч человек, сообщил вице-премьер Александр Жуков. Вместе с тем, число безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сегодня почти в 3,5 раза больше. Международные или золотовалютные резервы России за период с 19 по 26 июня увеличились на 3 миллиарда 400 миллионов долларов, или примерно на 0,8%, до 410,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 31%. Большими, чем в России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона и 1 триллион долларов соответственно. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в апреле увеличился на 1% и составил к 1 мая 6 триллионов 295 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 202 миллиарда долларов. При этом, по сравнению с началом мая 2008 года, их прирост составил 14,9%. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения за апрель сократилась с 51% до 50,9%. Объем кредитов, предоставленных российскими банками, компаниям и индивидуальным предпринимателям, снизился в мае на 23,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив примерно 1 триллион 290 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это менее 41,5 миллиарда долларов. При этом объем кредитов, выданных частным лицам, за май сократился лишь на 3,2% до 221 миллиарда рублей или примерно до 7 миллиардов долларов в пересчете. Заказы промышленных предприятий в США в мае выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным показателем с июня 2008 года, сообщило Министерство торговли страны. Для сравнения, в апреле этот рост составил 0,5%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 12 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 90 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Москве началась работа очередного сезона литературной премии «Русский букер». С подробностями наш корреспондент Елена Фанайлова.
Лонглист «Русского букера» вызывает удивление прежде всего тем, что в него попали лауреаты других крупных российских литературных премий, прежде всего Владимир Маканин с романом «Асан», за который он получил премию «Большая книга», и Андрей Геласимов с романом «Степные боги», лауреат национального бестселлера этого года. Не говорю о нескольких писателях, отмеченных премиями менее известными. Игорь Шайтан, Рязанов, секретарь Букера, на мой вопрос об этой странности, ответил, что такова реальная картина российской литературы этого года. Отобрать 24 качественных романа было нелегко. Но причина скорее в другом. У «Большой книги» и «Русского Букера» пересекающийся круг экспертов, ну, которые, например, не считают нужным вообще заметить роман Владимира Сорокина «Сахарный Кремль». А член букеровского жюри, прозаик и критик Майя Кучерская вообще сомневается, что литература букеровского списка этого года качественная.
Последние два месяца ко мне каждый день почти приходил почтальон с посылками книг, и было уже ощущение, как волшебной каши, что она уже эти книги со всех сторон на меня наступают, но окраска вот этого потока четко серая. Не хватало ужасно в современных романах двух вещей – задора и особого труда. Задора в таком гоголевском понимании, какого-то драйва, напряжения. И второе – труда, когда автор бы просто сел и подумал, во-первых, что он хочет сказать. И, во-вторых, все-таки шел не только от своего личного опыта, что, конечно, важно, но и от мира вокруг. Очень мало романов, где приложен некий труд, ресерч, что называется, проведен, увы.
Так высказалась прозаик и критик Майя Кучерская, член букеровского жюри этого года. А ведь в длинном списке Андрей Битов, Леонид Юзефович, Александр Кабаков, Леонид Зорин, Александр Мелехов, Борис Хазанов, литераторы более младшего поколения Андрей Волос, Мария Галина, Роман Сенчин и довольно юные, но уже замеченные критиками Всеволод Бениксен и Александр Снегирев. Другой член букеровского жюри, прозаик Алексей Варламов, не согласен с Майей Кучерской, которая сказала, что российской литературе она поставила бы четверку.
Я убежден в том, что литература всегда ставит социальный диагноз. Литература такая, какая она есть, и дело не в том, написана она там на тройку, четверку или пятерку, а в том, что все-таки это скол нашей современной жизни. И поэтому тот, кто возьмет на себя труд эти 24 произведения прочесть и над ними поразмыслить, то он и какие-то, может быть, социальные выводы, и какие-то представления о том, что происходит с Россией, с русским обществом, может быть, для себя он что-то найдет.
Возглавляет букеровский список по алфавиту Юрий Арабов с книгой «Чудо». Она в основе сценария одноименного фильма Александра Прошкина, который только что получил специальный приз жюри Московского международного кинофестиваля. Проза, на основе которой явно будут написаны сценарии, а такой немало в букеровском списке, не слишком нравится Алексею Варламову.
Когда, читая роман, ты понимаешь, что этот роман написан, как бы обработан, подточен под сценарий, под то, чтобы дальше из него сделать фильм или даже целый сериал, мне, как читателю, это мешает.
Алексей Варламов, прозаик. Что увидел в романах букеровского длинного списка еще один член жюри, актер и литератор Владимир Рецептор?
Что с нами было 70 лет? Что это было? Есть явные нити и продолжение того, что было начато Трифоновым в доме на набережной. Даже географически к этому дому и к этому месту ряд писателей возвращаются.
Так считает Владимир Рецептор. Критик Павел Басинский отметил, что в букеровском списке есть несколько романов, написанных авторами четвертой эмиграции, то есть эмиграции 90-х годов, и что эта литература скорее профессиональная, чем по-настоящему сильная. А председатель букеровского жюри этого года, поэт и прозаик Сергей Кондлевский, говорит о том, что главной чертой романов букеровского списка он считает жестокость.
Я не думаю, что если бы мы читали такую же годовую выборку, ну, скажем, 19 века, что там тема истязаний, жестокости целенаправленных, ну, прозвучало бы. А здесь, да, обращает на себя внимание такое обострение. Это есть во всех романах, отсылающих нас в прошлое или в недавнее прошлое, с поминанием ГУЛАГа. Если речь идет о нынешнем времени, это, разумеется, армия, просто такой институт садизма. Ну и даже если отвлечься от специальных институтов, посвященных насилию, а просто когда роман о коммунальном быте в ленинградском из 50-х-60-х годов, ну, в общем, то, что я уже помню, ну, это скулы сводит.
Сергей Кондлевский, глава жюри литературной премии «Русский букер». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Британская наука переживает не самый легкий за последние десятилетия период. Для того, чтобы продолжать получать финансирование, университетам приходится доказывать свою экономическую состоятельность. Лондонский журналист Анна Асланян побеседовала с людьми, непосредственно вовлеченными в этот процесс.
Основной принцип субсидирования научных исследований в Великобритании состоит в том, что решение о распределении денег принимают ученые, а не политики и бюрократы. В университетах Соединенного Королевства и в нашу прагматичную эпоху развиваются проекты, за которыми стоит обычная любознательность. Однако ситуация меняется. Хотя раздачей научных грантов по-прежнему занимаются советы по исследованиям, теперь они руководствуются новыми критериями. Ученым-теоретикам все труднее рассчитывать на финансовую поддержку. Вот что говорит об этом профессор математики Дэвид Эдмундс, много лет проработавший в университете Сассекса. Началось это, мне кажется, довольно давно, когда Совет по распределению фондов заявил, цель научных исследований – создание материальных ценностей. По-моему, это отвратительная позиция, не что иное, как рассчитанный удар по науке. Результат был предсказуем с самого начала. Исследователи загонят в рамки стереотипов, заявки станут подавать осторожно, стараясь увеличить шансы на успех, вместо того, чтобы развивать что-либо неизученное, интересное. Я был целиком против этого, а последнее бессмысленное нововведение – еще один возмутительный шаг в том же направлении. Сказать, какое влияние на экономику окажет тот или иной проект, очень сложно. В прошлом, на то, чтобы от математических успехов появился хоть какой-то практический эффект, уходили многие годы. Одним словом, для математиков вся эта схема не имеет ни малейшего смысла. И я считаю, что ее следует немедленно отменить. Я придерживаюсь общепринятого мнения. Лучший способ добиться чего-нибудь от группы талантливых людей – дать им возможность заниматься тем, чем они хотят заниматься, а не натягивать на них смирительную рубашку. Новые правила советов по исследованиям, вступившие в силу в этом году, требуют, чтобы в каждой заявке на грант было подробно описано экономическое влияние, ожидаемое от проекта. Ученые надеются, что достаточно будет очередной отписки, еще одной в море бумаг, которые им и без того приходится производить. О том, как административная деятельность все больше охватывает академическое сообщество, рассказывает профессор английской литературы из Лондонского университета Макс Сондерс. Помимо прочего, само преподавание теперь включает в себя куда больше бумажной работы, чем раньше. Весь процесс – разработать курс, утвердить его – стал весьма бюрократическим. Устраиваются всевозможные заседания, проверки. Каждые несколько лет мы должны снова все пересматривать. Когда я пришел сюда 20 лет назад, в основном эти вещи обсуждались устно, а не в письменном виде. Как организована кафедра, что требуется от студентов, все это мы им сообщали в беседе на занятии. А теперь надо раздавать проспекты, инструкции, всяческие информационные листки, ну и, конечно, выкладывать все на сайт. И заседаний стало гораздо больше, чем раньше. Недавно меня пригласили в комиссию по этике гуманитарных исследований. Там рассматривались заявления от людей, которые по ходу работы собираются, например, расспрашивать о чем-нибудь свою бабушку и ее знакомых. Они обязаны заполнить бумагу, где подтверждается, что они не будут вторгаться в чью-либо жизнь, носить кому-либо психологический ущерб, ведь в центре внимания человеческий материал. Подобные вещи важны в медицине, но какой от них прок, когда речь идет о гуманитарных исследованиях, представить себе порой бывает трудно. Экономический фактор никогда не сбрасывался со счетов. В наши дни он превратился в главный, точнее, единственный критерий оценки. Студенты понимают это не хуже, чем преподаватели. Какой подход окажется более успешным в долгосрочном плане, покажет будущее. Университетские стандарты падают, с этим трудно не согласиться. Нынешние бюрократы, подобно политикам, не заглядывают в отдаленное будущее. Их, как правило, волнует то, что произойдет за следующие 5 лет, а там, глядишь, наступит новый отчетный период. Куда заведет подобная тактика? Вопрос, тревожащий многих. Анна Асланян, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Новый прогноз судьбы человечества. Ведущий программы Виктор Дюзунков обсудит книгу «Освобожденный Эдем» о будущем человечества вместе с ее автором, писателем и журналистом Андреем Столяровым и писателем-футурологом, главным редактором издательства «Терра Фантастика» Николаем Ютановым. Час прессы в 13.07. А я прощаюсь с вами и хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общественное давление должно быть достаточно сильным для того, чтобы процесс...
Выгоняют жителей на улицу, поливают все бензином, поджигают. За эти поджоги отвечают именно власти Чеченской
Республики. России и Америке нужны новые общие взаимовыгодные проекты.
Некоторые из этих нарушений являются военными преступлениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».